«Пёсток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день! В эфире очередной выпуск программы «Перекресток». Сегодняшний совместный выпуск Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» проведу я, журналист Туркменской службы «Радио Азатлык» Гузель Худайбердиева. Новый случай дискриминации ВИЧ-инфицированных детей в Казахстане получил огласку. Задержан главный подозреваемый в покушении узбекского богослова Абита Назарова. Ряды пограничной службы Кыргызстана заметно редеют. В чем причина? До президентских выборов в Таджикистане остается еще больше года, но интерес к событию нарастает с каждым днем. Туркменистан, есть ли потепление? Известный российский политолог дал свою оценку сегодняшней политической ситуации в Туркменистане. Эти и другие темы общественно-политической жизни региона мы обсудим в сегодняшней программе. Новые случаи дискриминации ВИЧ-инфицированных попали в поле зрения общественности Казахстана. Речь идет о случаях, касающихся детей с положительным ВИЧ-статусом. В частности, Казахстан Тудей сообщил о случае, произошедшем недавно в южно-казахстанском Казыгурдском районе, где, по словам матери одного ребенка, состоящем на учете в СПИД-центре, преподаватели потребовали у школьника принести из дома для себя столовые приборы, мотивировав это претензиями других родителей. Это уже второй подобный случай, получивший огласку с начала этого месяца. В начале октября в Шымкенте двух детей исключили из школы в связи с их заболеванием. Активисты заявляют, что разглашение статуса ВИЧ-инфицированных незаконно. Мы побеседовали на эту тему с корреспондентом казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Ерденом Карсыбековым. Ерден, вы могли бы рассказать нам вот об этом случае, при каких обстоятельствах все это произошло?
Ну, я разговаривал с матерью одного из детей, который подвергся вот отчислению в шымкентской школе. Я вот знаю эту ситуацию только с ее слов. Дело произошло следующим образом. В гимназии во время вакцинации этим двоим детям не положено было делать вакцину, так как у них иммунодефицит. Но не должна была распространяться информация о ВИЧ-статусе среди и сотрудников школы. Но произошло так, что те, кто знал о ВИЧ-статусе в городской детской больнице, они рассказали об этом школьной медсестре.
Поясните, пожалуйста, значит, в школе должны были делать эту вакцинацию, да? А этим двум детям не стали делать по причине того, что врачи знали, что у них положительный ВИЧ-статус.
ВИЧ-статус.
Да, и в связи с этим произошла вот эта вот огласка, да? То есть кто-то захотел узнать, почему им нельзя это делать, и это
так,
было...
Так, я вот не знаю, как происходит связь между врачами детской больницы и школьной медсестрой, но врачи из детской больницы, они решили, что лучше будет предупредить эту медсестру, и они рассказали полностью ситуацию. Та, в свою очередь, рассказала директору школы. Директор школы принял решение отчислить этих детей из школы.
То есть директор школы до этого не знал, что у этих детей ВИЧ?
Нет. Но, насколько мне известно, мать сообщила только классному руководителю и попросила ее не распространяться. То есть никто, кроме вот учителя, не знал.
После того, как вот этот случай получил огласку, есть ли какое-то развитие? Что произошло после этого с этими учениками?
Как рассказала вот Индира Ваджанова, мать одного из детей, они просто нашли другую школу, где ее ребенку, ну, было позволено нормально развиваться.
Вот эти случаи, они касаются дискриминации детей. А бывают ли случаи дискриминации взрослых людей, например, на производстве, на работе?
Конкретные случаи мне неизвестны, но вот та же организация «Жолдас», она провела исследование в 4 городах Казахстана, и было выявлено, что среди руководителей организации было выявлено, что порядка 15% руководителей и начальников отделов, если в случае того, если узнают, что кто-то из сотрудников имеет положительный статус, они пойдут вплоть до увольнения этого сотрудника. А еще где-то 25% респондентов, они говорили, что понизят в должности таких сотрудников. Остальные более лояльны по этому вопросу.
Мы беседовали с корреспондентом казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Ерденом Карсыбековым. Недавно российские спецслужбы задержали основного подозреваемого в покушении на известного узбекского богослова Абида Назарова. Покушение на него было совершено в феврале этого года в шведском городке Стромшунд. Шведские власти подозревают Юрия Жуковского, предположительно гражданина Узбекистана. Абид Назаров вот уже несколько месяцев находится в состоянии комы, но, по словам его родных, его состояние здоровья постепенно улучшается. Подробности в материале моего коллеги из узбекской редакции Фаруха Юсупова.
О том, что подозреваемый в исполнении нашумевшего преступления был схвачен в России, сообщили шведские СМИ. Прокурор Кристер Питерсон, расследующий покушение на известного религиозного деятеля Обед Кора Назарова, подтвердил факт поимки подозреваемого.
Я толком могу сказать, у нас уже есть ордер на его арест. Я надеюсь, что он в конечном итоге будет доставлен в Швецию. Но я не могу сообщить, доставлен ли он в суд или нет.
Сообщил прокурор Питерсон. Даутхон Назаров, сын Обедхон Кора, в разговоре с радио Озодлик сказал, что шведские власти сообщили ему о поимке подозреваемого.
Слава Всевышнему! Мы очень обрадовались этой новостью. Я постоянно нахожусь в контакте с правоохранительными органами Швеции. Они советуют в интересах следствия не обнародовать больше информации, чем известно по СМИ. Поэтому я только ограничусь подтверждением, что речь идет о человеке, которого в время известного судебного процесса называли Юрием Жуковским. Насколько мне известно, российские спецслужбы получили информацию о его местонахождении от шведских спецслужб.
Говорит Даутхон Назаров. Этим летом шведский суд рассматривал дело двух граждан Узбекистана, арестованных по подозрению в содействии исполнителю покушения. Суд города Остуршунд оправдал Бахадыра Пулатова и Надиру Аминову. На судебном процессе прокурор обвинил их в сообщничестве Юрию Жуковскому, гражданину Узбекистана, 1978 года рождения. По сведениям Майкла Оландера, корреспондента ведущей шведской газеты «Экспрессен», который ссылается на доверенные источники, Юрий Жуковский был схвачен из-за мобильного телефона, которым он пользовался в Швеции, но так и не избавился от него.
По нашей информации, он был схвачен в сотрудничестве между шведскими спецслужбами и российским ФСБ. ФСБ действовало по наводке шведов, которые установили его местонахождение по телефону, которым он пользовался в Швеции. Шведская полиция проследила за всеми переговорами между ним и узбекской парой, которая проживает в городе Малмо. Насколько я знаю, он использовал этот же телефон в России. Он, конечно, использовал другую сим-карту, но шведы установили уникальный физический номер телефона, который позволяет запеленговать пользователя вне зависимости от сим-карты. Мы также знаем от наших доверенных источников, что пойман тот человек, которого искали.
Мы знаем, как, согласно нашим доверенным
говорит Майкл Оландер. Журналист также сообщил, что подозреваемый был схвачен в России за несколько дней до того, как об этом стало известно. Как нам известно, говорит он, в настоящее время ведутся закрытые переговоры между российскими и шведскими спецслужбами о выдаче Юрия Жуковского в Стокгольму. Во время известного судебного процесса над Бахадыром Пулатовым и Надирой Аминовой этим летом прокурор выразил уверенность в том, что за покушением на видного религиозного деятеля и непримиримого критика президента Ислама Каримова стоят узбекские спецслужбы. Как тогда рассказал радио «Озодлик» Торт Андерсон, корреспондент газеты «Остершунс-Постен», наблюдавший за ходом судебного процесса, прокурор Питерсон заявил, что факты, которыми располагает следствие, не оставляют сомнений в том, что покушение совершено из-за критики в адрес узбекского режима, его спецслужбами. На днях прокурор Питерсон сообщил радио «Озодлик», что в скором времени дело Бахадыра Пулатова и Надиры Аминовой будет рассмотрено повторно апелляционным судом. Между тем, состояние 54-летнего Обедкора Назарова, который уже 8 месяцев находится в состоянии комы, несколько улучшилось. На днях врачи, как рассказал его сын Даутхон, начали процесс вывода пациента из комы.
Есть положительные изменения. Отца выводят из состояния комы. Но это не означает, что он уже приходит в себя. Как рассказали врачи, вывод из этого состояния будет осуществляться постепенно. Мы сообщим, когда отец придет в себя.
Сказал Доводхон Назаров. Покушение на Оботхон Кора Назарова было совершено 22 февраля нынешнего года. Он проживал в Швеции, где получил политическое убежище с 2006 года. Известный религиозный деятель, диссидент, он преследуется властями Узбекистана и вынужден скрываться с 1998 года. В 2004 году его старший сын Хусниддин был похищен в городе Ташкенте неизвестными лицами и до сих пор считается без вести пропавшим.
Это был мой коллега Фарух Юсупов. До очередных президентских выборов в Таджикистане остается еще более года. Но многие не сомневаются, что нынешняя кампания будет жарче прежней. Считается, что фаворитом гонки вновь станет Эмомали Рахмон. Однако прогнозы о методах и формах участия нынешнего президента в предстоящих выборах 2013 года разнятся. Таджикская служба «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» попыталась найти ответы на эти вопросы. Подробнее об этом расскажет моя коллега Хиромон Бакозада.
Эмомали Рахмон начнет свою предвыборную кампанию 2013 года с чистки своих родственников и близких на высоких постах. По утверждению информированных источников, в ходе предвыборной кампании, возможно, Рахмон на годовом совещании правительства страны в январе пожертвует публично своими родственниками, как, например, министром энергетики Шерали Гулам, который уже достиг пенсионного возраста. По словам источников, 20-летний энергетический кризис и оставшийся нерешенный вопрос строительства Рагунской ГЭС, а теперь отступление Душанбе в спорах по 201-й базе с Россией не оставляют Рахмону и его окружению иного сценария, чем тот, который принято называть «справедливый правитель» и «министры-угнетатели». Раджаб Мирзо, руководитель исследовательского центра «Боустоп», говорит, что подобная игра ранее имела место в Казахстане, когда президент Нурсултан Назарбаев прогнал со сцены своего зятя Рахата Алиева, получив взамен приемлемые политические дивиденды.
Потому что не смог устоять перед другими проблемами. Остается лишь одна дверца, и это путь Назарбаева, то есть контролируемая борьба с родственниками и близкими, длинные руки которых в государственном правлении и бизнесе привели к всеобщей антипатии в обществе Таджикистана.
Усмон Солех, пресс-секретарь правящей Народной демократической партии Таджикистана, заявил, что не знает ни о каких сценариях чистки правительства от родственников президента. Информированные о ходе недавних переговоров глав Таджикистана и России источники говорят, что, несмотря на 60-й день рождения Эмомали Рахмона, Владимир Путин не давал никаких обещаний о поддержке его кандидатуры на выборах. По мнению Раджаба Мирзо, Душанбе вынужден искать другие варианты. В своей статье «Выборы президента от А до Я» в газете «Фараш» он пишет о наличии, по крайней мере, трех возможных сценариев на выборы 2013 года. Ельцинский метод, когда в результате Эмомали Рахмон укажет на своего преемника, азербайджанские передачи власти одному из отпрысков или путинский вариант передачи власти на один период верному лицу, который двумя руками вернет ее спустя 7 лет.
Возможно, будет использован один из этих путей. Больше всего зависит от реакции других государств. И в этом еще решение не принято. И неясны возможности и шансы основных сил.
Однако Рахматулло Зоиров, председатель оппозиционной социал-демократической партии Таджикистана, называет сомнительным то, что Эмомали Рахмон может понадеяться на азербайджанский вариант событий.
Это больше слухи. Сейчас у него нет возможности выдвинуть одного из своих детей. Сын не годится, потому что ему еще нет 35. Дочерей не примет общество. Конечно, выборные комиссии проведут любого кандидата, которого он укажет. Но в состоянии ли будет он потом справиться с управлением страной?
Рахматулло Зоиров говорит о наличии большего числа сценариев накануне предстоящих в следующем году выборов президента Таджикистана. Он уверен, что целью властей Душанбе является сохранение Эмомали Рахмона во главе страны еще на 7 лет. Другие игроки, в частности в Москве, обсуждают более широкие перспективы, не только с участием Рахмона.
6-7 сценариев обсуждаются на встречах. Есть сценарий, где уже появилось 4-5 преемников. Сценарий 3-2 предполагает наличие светского и религиозного кандидата, например, Убайдуллоев и Туроджонзада.
Другая пара – от политических партий. И третья пара, начиная от Шукурджона Зухурова до представителей силовых структур, как Сайдамир Зухуров.
Официальные власти Таджикистана назвали эти сценарии безосновательными и выдуманными СМИ. Душанбе с целью демонстрации внешней демократичности выборов 2013 года может использовать несколько карманных кандидатов от политических партий, которые уже сыграли роль оппонентов на прежних выборах. Но ни одна из реальных оппозиционных политических партий пока решительно не объявила о готовности своего участия в этой кампании. Рахматулло Зоиров говорит, что в настоящее время все их усилия направлены на внесение изменений в закон о выборах, потому что без реформы этого закона и без создания избирательной системы на основе равного участия всех политических партий, участие оппозиции в них не имеет смысла. Без участия оппозиции, в частности партии Исламского возрождения Таджикистана, которая на парламентских выборах 2010 года смогла привлечь к себе значительную часть протестного электората, вряд ли западные наблюдатели признают выборы демократичными, отвечающими международным стандартам. Вопрос в том, насколько международное признание легитимности выборов 2013 года имеет значение для властей Душанбе.
Это была моя коллега из таджикской редакции Хирамон Бакузода. Туркменистан. Была ли оттепель? Так называется новый обзор фонда Карнеги по Туркменистану, в котором автор этого брифинга Алексей Малашенко дает оценку происходящим общественно-политическим процессам в Туркменистане, в частности, особенностям политического развития, роли ислама и экономики страны. Мы побеседовали с известным экспертом по Центральной Азии, политологом Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко. Как известно, и вы отмечаете в своем брифинге также, что после смены власти в Туркменистане хоть и произошла какая-то либерализация, тем не менее политическая ситуация, политическая структура осталась прежней. Вот на ваш взгляд, почему политическая ситуация не изменилась? В чем все-таки причина?
Ну, вы знаете, она и не могла измениться. Давайте говорить правду. Общество, в общем-то, достаточно традиционно. Никакой оппозиции нету. Управлять таким обществом достаточно легко. Преемник, в общем, усвоил весь тот опыт, который, я имею в виду Берды Мухамедов, он усвоил весь тот опыт, который уже был накоплен, отказался от наиболее одиозных, так сказать, моментов Туркменбаши. Оппозиции не было ни внутри элиты, ни, естественно, снаружи. Все, что можно было раздавить, было раздавлено. Поэтому я просто не вижу, откуда бы мог подуть ветер перемен. Тут даже, так сказать, в отношении ислама есть разговоры, есть какие-то слухи о том, что какая-то критика с позиции ислама ведется. Но мы этого не видим. Причем даже не потому, что совсем закрытая страна, а потому что этого действительно нет. И потом, если мы посмотрим на всю Центральную Азию, на оставшуюся, то, скажем, соседи Туркменистана, ну, в первую очередь, Узбекистан, они, в общем, тоже как-то, я бы сказал, ну, за исключением, конечно, киргизов, но это особый случай, тоже, так сказать, они не культивируют перемены, не культивируют какие-то демократические настроения. Так что с этой точки зрения Туркменистан вполне вписывается в общую картину, которую мы сейчас видим в этом регионе.
Коль уж мы затронули, вы затронули тему ислама, скажите, пожалуйста, видите ли вы вот какое-то изменение в религиозной сфере в стране? Потому что зарегистрированы некоторые группы религиозные, если сравнивать с тем, что было при Ниязове. А так, в общем-то, вот на поверхности ничего такого нового, ничего такого особенного и не видно. Вот с точки зрения человека, который изучает ситуацию изнутри, видите ли вы какие-то перемены в роли ислама в стране?
Пока я не вижу. Пока я не вижу, но у меня такое ощущение, что постепенно происходит накопление вот этого исламского материала. Оно идет очень медленно. Медленнее, чем где бы то ни было, даже медленнее, чем в Казахстане. К тому же туркменский ислам, он всегда был аполитичен. Для того, чтобы он сыграл роль, ну не скажу даже оппозиции, но некоего диссидентства, для этого нужно время, для этого нужен опыт. И кроме того, для этого, конечно, нужно какое-то исламское влияние извне. Я его не абсолютизирую, но в общем, в свое время по бывшим советским мусульманским территориям это все имело место.
А с чем связана вот такая незначительная роль ислама именно в Туркменистане?
Это то, что называется традиционный ислам. Это ислам племен. Он всегда по всему миру был весьма пассивен. Он был зациклен на обрядовой стороне, на семейной стороне. И никогда не вылезал в политику. Если вот эта замкнутость Туркменистана на сегодняшний день, и вот такой традиционный племенной характер ислама, это не означает, что это будет вечно. И потом я бы не сбрасывал еще фактор Ближнего Востока. Это вот то, что я называю отложенное влияние. Вот не сейчас, а завтра, послезавтра успех исламистов там, он каким-то боком, каким-то рикошетом может вернуться в Центральную Азию. Во всяком случае, в том же Таджикистане, да и в Узбекистане эти события, которые там были, по Северной Африке, по Ближнему Востоку, незамеченными не прошли. Это как провокатор. А корни протеста, они, конечно, изнутри растут.
Вы еще отмечаете в брифинге, что туркменское общество не готово к протестным настроениям, да? Вот на ваш взгляд, это потому что нет основания для протестов или нет возможности для протестов?
Во-первых, нет традиции протеста. И если мы посмотрим на все постсоветское пространство, то, в общем, Туркменистан, он, конечно, выделяется уж таким тотальным безмолвием, но, тем не менее, в общем, протест, он очень повсюду слаб, так скажем. Вот, поэтому говорить, что Туркменистан какое-то абсолютное исключение, нет, я бы не стал. Это просто крайняя форма того, что мы наблюдаем на всем постсоветском пространстве. И я думаю, что общество просто не подготовлено, не восприимчиво к тому, что как это можно вот там выходить на улицу под какими-то лозунгами. Потом, простите, сначала существовал советский страх, как известно, в Центральной Азии при советской власти вообще не было никаких ни диссидентов, ни оппозиционеров, ни критиканов. Потом сразу пришел Туркменбаши, и, собственно говоря, даже не было, ну, как бы так выразиться, глотка свободы, который был везде, в том числе в Узбекистане, в том числе в Казахстане. Тут как-то все очень быстро. Он пришел, сел, и все было задавлено. Поэтому вот этот вот сам протест, он пока невозможен. Что касается бунта, да тоже как-то я себе не представляю, так сказать, бунтующие туркменские племена или жители Ашхабада, которые поднимают восстание.
Вы еще уделяете внимание такому родоплеменному делению в Туркменистане. Связываете ли вы особенности внутренней политики Туркменистана именно с родоплеменным делением? Есть ли какая-то взаимосвязь, на ваш взгляд, здесь?
Ну, вы знаете, вот это вот родоплеменное деление, как вы говорите, оно очень стабильно, оно очень устойчиво. Для того, чтобы каким-то образом его разорвать, нужно очень много обстоятельств, в том числе развитие экономики, в том числе постепенное изменение социальных отношений в обществе. Пока это происходит крайне медленно. И пока что вот эти самые племенные родовые контакты, они ведь действуют везде. Они действуют и в городе, и в деревне. В городе, естественно, меньше, в сельской местности больше. Но дело в том, что и при советской власти, и Туркменбаши по-своему культивировал. Он как бы был над схваткой. Он регулировал отношения между регионами и одновременно между племенами. Каждое племя несло, так условно говоря, какую-то функцию. Там текинцы правили, арсари были, так сказать, этими, емуды этими. И, в общем, это все устраивало, потому что это была стабильность. Мы обычно, когда говорим про стабильность в Центральной Азии, у нас такой легкий негативный оттенок. И мы правильно делаем, потому что в этом регионе, в том числе в Туркменистане, стабильность, она бывает тождественна с стагнации. Но в какой-то момент надо все-таки понять, что люди ценят стабильность. Когда они глядят на те же революции на Ближнем Востоке, видите, какой парадокс. С одной стороны влияние, а с другой стороны, вот когда они видят там какие-то выстрелы, беготня, танки, когда они видят то, что происходило в Таджикистане, гражданская война, когда они видят то, что происходит в Киргизии, там какие-то кошмары в Аше и так далее, то, естественно, вот эту стабильность каким-то образом начинаешь ценить и живешь по принципу «лишь бы не было хуже». Это одновременно и советская модель. Помните, когда, значит, нам говорили, что лишь бы не было войны? И постсоветская, когда говорят, а вы хотите, как у соседей там? А в конечном счете, к чему приводит стабильность? К тому, что люди не хотят ничего менять, они не хотят реформ. Каждая реформа, политическая, экономическая, в ней будут выигравшие, в ней будут проигравшие. Это болезненно. Любая глубокая реформа везде. А зачем? Когда можно и так жить, мы сыты, в общем-то, там достаточно все дешево. Да, плохо. Но может быть еще хуже.
Мы беседовали с политологом Центра Карнеги Алексеем Малашенко. В последнее время все чаще сообщается о высокой смертности и утечке кадров в пограничной службе Кыргызстана. Во многом это связывают с низкой зарплатой и отсутствием социальных условий в пограничной службе. За последнее время в самой отдаленной области Кыргызстана уволилось около 300 военнослужащих. А с начала нынешнего года среди личного состава пограничников зафиксировано 19 случаев смертности. О сложном положении пограничников в Кыргызстане в материале корреспондента киргизской редакции Аиды Касымалиевой.
Данные об увольнениях приводит полномочное представительство Кыргызстана по Баткенской области. Государственная граница Кыргызстана и Таджикистана Баткенской области в большинстве своем проходит через труднодоступные перевалы Туркестанского хребта. В летнее время на этом участке межгосударственной границы открыто около 400 перевалов. Кроме того, в этой области больше всего неучтенных участков межгосударственной границы с Узбекистаном и Таджикистаном, из-за чего в регионе постоянно возникают конфликтные ситуации среди гражданского населения трех стран. Пограничники почти всегда оказываются втянутыми в такие конфликты. Из-за сложности несения службы и низкой оплаты своего труда число пограничников, увольняющихся со службы, с каждым годом растет. Жители приграничных населенных пунктов особенно остро чувствуют нехватку военнослужащих, охраняющих государственную границу. Рассказывает жительница приграничного села Кукташ Разия Осорова.
Для нас пограничная служба очень многое значит. Если бы их не было, то у нас и жизни не было бы. Таджикистанские пограничники стоят в 100 метрах от нас. Там их около 250 военнослужащих, а наших всего 20. Если, не дай бог, возникнет конфликт, от них придут 50-60 военнослужащих против наших 10 пограничников. Очень много увольняются тех, кто приходит служить на границу по контракту. В связи с этим мне хотелось бы обратиться к властям, чтобы они обратили особое внимание на положение пограничников, улучшили их условия и увеличили количество пограничников.
Это была жительница приграничного села Кукташ Разия Осорова. В интервью Азатыкл ситуацию прокомментировал заместитель полномочного представителя правительства КР по Баткенской области по вопросам обороны Сайджан Эратов.
Вопросы сохранения целостности и безопасности государства начинаются с государственной границы. Нужно укреплять государственную границу, а не забор Белого дома. Баткенская область нуждается в 300 военнослужащих пограничной службы. Столько же еще написали рапорты об увольнении. Причина массового увольнения – низкая оплата труда и плохие социальные условия. Фактически семьям военнослужащих просто негде жить.
Для разрешения некоторых вопросов, по словам Саиджана Эратова, важно, чтобы военнослужащие силовых структур получали равную заработную плату и прекратилась кадровая чехарда в пограничной службе.
Государство обязано всем военнослужащим оказывать равное внимание. Важно, чтобы у них заработная плата и социальная поддержка была одинаковая. Но, к сожалению, сегодня все по-другому. Военнослужащие разных министерств и ведомств получают разную оплату, и отношение к ним разное,
сказал Сайджан Эратов. В интервью Азатыху председатель парламентского комитета по безопасности и обороне Жогорку Кенеша Токон Мамытов сказал, что случаи увольнения военнослужащих пограничной службы характерны не только для Баткенской области.
Такие факты встречаются по всему Кыргызстану. Нынешнее положение пограничной службы в стране крайне тяжелое. Во-первых, заработная плата офицера, пришедшего служить на границу по контракту, крайне низкая. По сравнению с другими силовыми структурами, она ниже 2-3 раза. Например, полковник или капитан спецслужб или же Министерство обороны в среднем получает 15-17 тысяч сомов. Это около $400 США. А военнослужащие пограничных служб получают всего 5-6 тысяч сомов. Это $100-150. По моему мнению, особое внимание государство должно обратить на пограничников Баткенской области.
Сказал председатель парламентского комитета по безопасности и обороне Жогорку Кенеши Токон Мамытов. Другая острая проблема – высокая смертность среди пограничников. 5 октября было распространено сообщение о самоубийстве военнослужащего пограничной заставе возле села Милянфан. Год назад на этой же Милянфанской заставе также застрелился один солдат. Следователи пришли к выводу, что причиной рокового решения военнослужащего стали семейные проблемы. Статистика смертности среди личного состава пограничной службы не может не настораживать. Если в прошлом году по разным причинам погибли 12 пограничников, то в неполном нынешнем печальный список включил уже 19 военнослужащих. В начале октября парламент Кыргызстана обсудил проблемы пограничной службы, и депутаты пришли к мнению, что ситуация очень тяжелая. Например, финансирование этой оборонной структуры составляет меньше половины от требуемой суммы. К тому же офицеры-пограничники и контрактники получают зарплату меньше своих коллег из Министерства обороны и Государственной службы национальной безопасности, что вызывает постоянную утечку кадров. Напомним, что после серии инцидентов в пограничной службе и на государственной границе глава государства Алмазбек Атамбаев 5 сентября подписал указ о Государственной пограничной службе Кыргызской республики. Согласно президентскому указу, в целях усиления защиты и охраны государственной границы пограничные войска выведены из ведения Государственного комитета национальной безопасности с преобразованием в Государственную пограничную службу Кыргызстана. Аида Касымалиева и Хубат Касымбеков из Бишкека и Дженис Шайдаров из Баткена. Специально для программы «Перекресток».
На этом мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Перекресток», получасовую программу, подготовленную совместно Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Сегодня провела Гузель Худайбердиева. До новых встреч!